Тут вспомнил, кстати, и о Кове-мосте, и о Малой Неве. Им опять как бы стало холодно, как давеча, когда он стоял над водой. Никогда в жизнь мою не любил я воды, даже в пейзажах, — подумал он вновь. И вдруг опять усмехнулся на одну странную мысль. Вот ведь, кажется, теперь бы должно быть все равно насчет всей этой эстетики и комфорта. А тут именно и разборчив стал, точно зверь, который непременно место себе выбирает в подобном же случае. Именно поворотить бы давеча на Петровский. Небось, темно показалось. Холодно. Чуть ли не ощущений приятных понадобилось. Кстати, зачем я свечку не затушу? Он задул ее. У соседей улеглись, — подумал он, не видя света в давешней щелочке. Вот ведь, Марфа Петровна, вот бы теперь вам и пожаловать. И темно, и место пригодное, и минута оригинальная. А ведь вот именно теперь ты не придете. Ему вдруг почему-то вспомнилось, как давеча, за час до исполнения замысла над Дунечкой, он рекомендовал Раскольникову поручить ее охранению Разумихина. В самом деле, я, пожалуй, пуще для своего собственного задора тогда это говорил, как и угадал Раскольников. А шельма, однако ж, этот Раскольников много на себе перетащил. Большою шельмой, может быть, со временем, когда вздор повыскочит. А теперь слишком уж жить ему хочется. Насчет этого пункта этот народ подлецы. Ну да черт с ним, как хочет мне что. Ему все не спалось. Мало-помалу давешний образ Дунечки стал возникать перед ним, и вдруг дрожь прошла по его телу. «Нет, это уж надо теперь бросить», — подумала, начнувшись. «Надо о чем-нибудь другом думать. Странно и смешно. Ни к кому я никогда не имел большой ненависти. Даже мстить никогда особенно не желал. А ведь это дурной признак. Дурной признак. Спорить тоже не любил. И не горячился — тоже дурной признак». Сколько я ей давеча обещал! Фу, черт! А ведь, пожалуй, и перемолола бы меня как-нибудь. Он опять замолчал и стиснул зубы. Опять образ Дунечки появился пред ним, точь-в-точь, как была она, когда, выстрелив в первый раз, ужасно испугалась, опустила револьвер и помертвев смотрела на него, так что он два раза успел бы схватить ее, она и руки бы не подняла в защиту, если бы он сам ей не напомнил. Он вспомнил, как ему в то мгновение точно... Жалко стало ее. Как бы сердце сдавило ему. К черту, опять эти мысли. Все это надо бросить, бросить. Он уже забывался. Лихорадочная дрожь утихала. Вдруг как бы что-то пробежало под одеялом по руке его и по ноге. Он вздрогнул. Фу, черт. Да чуть не мышь, подумал он. Это я телятину оставил на столе. Ему ужасно не хотелось раскрываться, вставать, мерзнуть. Но вдруг опять что-то неприятно шоркнуло ему по ноге. Он сорвал с себя одеяло и зажег свечу. Дрожа от лихорадочного холода, нагнулся он осмотреть постель. Ничего не было. Он встряхнул одеяло, и вдруг на простыню выскочила мышь. Он бросился ловить ее. Но мышь не избегала с постели, а мелькала зигзагами во все стороны, скользила из-под его пальцев, перебегала по руке и вдруг юркнула под подушку. Он сбросил подушку, но в одно мгновение почувствовал, как что-то вскочило ему за пазуху, шоркает по телу, и уже за спиной, под рубашкой, он нервно задрожал и проснулся. В комнате было темно. Он лежал на кровати, закутавшись, как давеча, в одеяло. Под окном выл ветер. «Экая скверность!» — подумал он с досадой. Он встал и уселся на краю постели, спиной к окну. Лучше уж совсем не спать, — решился он. От окна было, впрочем, холодно и сыро. Не вставая с места, он натащил на себя одеяло и закутался в него. Свечи он не зажигал. Он ни о чем не думал, да и не хотел думать. Но грезы вставали одна за другую, мелькали обрывки мыслей, без начала и конца, и без связи, как будто он впадал в полудремоту.